Всем привет, это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Продолжается пятый сезон нашего подкаста, в котором мы приглашаем в гости людей, чья речь нам интересна или чьи отношения с русским языком и вообще языками интересно обсудить. И в нашем длинном списке тех, кого мы уговариваем к нам прийти, писатели, журналисты, актеры, музыканты, блогеры, и вот этими всеми разговорами в нашем пятом сезоне мы пытаемся понять, что сегодня происходит с речью и с языком с точки зрения тех, для кого язык — это не просто средство общения, но еще и работа и искусство. Сегодня у нас в гостях писательница Гузель Яхина, лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна», автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и совсем новой книги, которая вышла в марте, «Эшелон на Самарканд». Гузель, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
На самом деле, я каждому гостю, который к нам приходит, говорю, что мы все выпуски нашего подкаста начинаем с писем слушателей, которые к нам приходят, и под каждого гостя, на удивление, находится какое-то письмо, которое созвучно теме, о которой мы говорим. И есть письмо слушателя Константина, очень большое, но я его постараюсь пересказать своими словами, надеюсь, что Константин не обидится. Он задавал нам вопрос уже в одном из выпусков про «Мастера Маргариту», почему у Булгакова «Мастер» с маленькой буквы, а вот все пишут с большой, там, и в сочинениях, если ты пишешь с маленькой, то тебе подчеркивают это как ошибку. И вопрос в следующем. Если автор напишет имя какого-то героя, придумает ему имя, которое, может быть, будет странно выглядеть или не сочетаться с, там, с текущими правилами там, орфографии, пунктуации, ну, условно, не знаю, Синебрюхов, где «Б» в середине большая, там, а на конце твердый знак. Будет ли являться ошибкой написание, отличное от авторского, даже если авторское сделано не по правилам русского языка? Вот вы как считаете?
Вы знаете, это вопрос просто не в бровь, а в глаз совершенно, просто потому что в моем последнем романе «Эшелон на Самарканд» таких имен придумано ровно 500. Там идет речь о мальчишках, девчонках тоже, большей частью беспризорниках, которых вывозят из голодающего Поволжья в Туркестан. И эти дети — коллективный персонаж. Но в конце романа мне показалось очень правильным всех их перечислить по именам и даже по кличкам, потому что большинство из них, конечно, носят прозвища, а не имена. И эти прозвища я выдумывала. Это действительно вот такие, как вы говорите, очень неправильные всякие словечки, всякие жаргонизмы, всякие сочетания татарского, башкирского, русского языков, всякие заимствования из арго и так дальше. То есть это очень пестрый такой набор кличек, с которым нам, с редактором, пришлось каким-то образом справляться. И у меня очень хороший редактор, но такие имена, как, например, Сеня Чувашин, Грига Одноух, Фрол, который зол, Дуся Молочко и так дальше, вот все эти странные имена и прозвища пришлось каким-то образом приводить в соответствие с правилами русского языка. И оказалось, что это очень разные правила для разных сочетаний. И таким образом те страницы книги, где перечисляются подряд 500 всех этих прозвищ, пестрят очень разными буквами. То это написано с большой, каждое имя написано с большой буквы, то сочетание этого имени, составляющее этого имени написано через дефис, то они идут через маленькую букву и так дальше. То есть действительно получилось, что в массе эти имена все соответствуют правилам русского языка, но они сложноваты для восприятия. И мы, конечно, спорили, стоит ли оставить соответствие правилам русского языка или все же сделать удобное восприятию имена и единообразно.
Но нет ли у автора, ну, скажем так, права первой ночи? То есть как я захочу назвать этого персонажа, как бы я это ни написал, так и будет.
Конечно, право такое есть, и я этим правом иногда пользуюсь, но в данном случае я согласилась с правилами русского языка, и в итоге действительно все имена написаны очень по-разному.
Но вот если вы, допустим, где-то, не знаю, в критике или там, условно говоря, в сочинениях по вашим книгам встретите эти имена, написанные, ну, допустим, как-то по-другому, вы будете негодовать по этому поводу?
Никоим образом, я не ригорист, я совершенно спокойно отношусь к любому написанию этих имен. Главное, если они запомнятся читателю, он где-то употребит, напишет даже об этом, это будет очень круто.
Продолжая разговор о правилах, вопрос такой. Обычно писатели очень трепетно относятся к словам, к графическому облику слов, к тому, как слова выглядят. И когда писатели входят в состав, например, орфографических комиссий, то, как правило, голосуют против разных орфографических преобразований. Вот если бы вы, например, входили в состав орфографической комиссии и предлагались бы сейчас какие-то реформы, может быть, даже оправданные реформы, ну, там, оловянный, стеклянный, деревянный, убрать одну «Н», например, убрать эти исключения, ну, как пример. Вы бы были скорее за или скорее против?
Ну, во-первых, я бы никогда в эту комиссию, конечно, не вошла, потому что этим должны заниматься специалисты. Во-вторых, мне кажется, что все эти изменения, конечно же, идут вслед за языком. То есть язык первичен, а все правила и законы, они вторичны. И законы просто фиксируют ту норму, которая уже устоялась в языке. Поэтому если язык диктует какие-то изменения, если люди пишут так или иначе, если люди вводят иностранные слова в оборот, если они их используют очень активно, ну почему бы их и не принять? Все-таки, мне кажется, здесь нужно бережнее относиться к языку, как к живой такой субстанции, и уважать эти изменения, которые происходят. Поэтому я отношусь к этим изменениям очень положительно. Поэтому меня в комиссию бы и не взяли, наверное.
Ну, как раз в комиссии нужны прогрессивные люди. То есть вы не консервативный писатель?
Нет, но может сложиться другое впечатление по моим текстам, потому что они достаточно таким литературным очень языком написаны. Но мне кажется, что язык — это очень живая вещь, и нужно здесь вот эту вот живость языка, конечно, уважать.
А вот к вопросу о языке, про родной язык. Ну, вот у нас подкаст «Розенталь и Гильденстерн», и Розенталь, тот Розенталь,
настоящий
Розенталь, у него же русский язык не был родной, хотя он, в общем, для всех он главный авторитет в вопросах русского языка, и он говорил, что у него три языка делят сферы влияния в голове. Он признавался, что говорит по-русски, считает по-польски, а эмоции мысленно выражает по-итальянски. Вот такое у него в голове было триязычие. А у вас как? У вас родной язык татарский, русский, оба?
Вопрос сложный. Я начала говорить и думать, наверное, тоже по-татарски. И до 3 лет это был чисто татарский язык, просто потому что я очень много времени проводила с бабушками, с дедушками, с маминой стороны, с папиной стороны. Это был все время татарский язык, причем татарский язык разный. Был татарский язык немножко диалектальный, деревенский. Это в доме с, значит, родителей мамы. И был татарский язык, такой классический казанский вариант языка, в доме родителей отца. Там различия небольшие, в лексике, немножко в произношении, но, в принципе, это один и тот же язык с очень легкими нюансами. Вот, поэтому был татарский до 3 лет, но позже я пошла в детский сад, потом в школу, и, собственно, все мое общение, оно перешло на русский, и я на русском языке прочитала всю классику, я на русском языке посмотрела весь, ну, не весь, естественно, то, что я посмотрела из Фонда мирового кинематографа, и все театры тоже, и все передачи, в общем-то, весь, вся культурная жизнь, она происходила, в общем-то, большей частью или почти полностью на русском языке, и постепенно татарский уходил. А когда уже я переехала в Москву, очень скоро умерли бабушки и дедушки, собственно, мне не осталось людей, с кем я говорю по-татарски, поэтому я, конечно, татарский утратила, и сейчас я понимаю, но вот сказать могу уже мало что. Наверное, если меня заслать куда-нибудь в татарскую деревню на месяц, все эти знания всплывут, и я смогу лопотать что-то, но русский для меня — это главный язык. Еще хотела бы сказать, что, конечно, есть очень важный язык в моей жизни — это язык немецкий, потому что я с детства его изучала, у меня был дедушка учителем немецкого языка, и я сама по специальности, по первому диплому учитель немецкого языка, я очень много времени провела в Германии, то есть как-то вот связи эти были, было очень много общения, работала переводчиком, работала с немецкими компаниями, и немецкий, конечно, для меня язык, наверное, такой, ну, я не побоюсь сказать, сформировавший сознание тоже, просто потому что было время, был период в моей жизни, 17 лет я поехала в Германию на семестр, и это был период, когда я начала видеть сны на немецком, а вернувшись через полгода в Россию, все заметили в моей речи, вдруг в русской речи, легкий немецкий акцент. Это меня немножко испугало, но действительно было. Поэтому немецкий, да, это очень важный язык, это язык, на котором прекрасно выражать мысли. Он такой структурированный, он такой строгий. Там столько нюансов, смысла заложено в разные слова, и он такой точный, что он действительно предполагает, с одной стороны, очень серьезное напряжение, когда ты разговариваешь, а с другой стороны, все же сам по себе укладывает мысль в какие-то очень четкие рамки. Поэтому выступать по-немецки мне очень нравится. И мне кажется, что я делаю иногда, может быть, даже как-то структурированнее, чем рассказывая о чем-то на русском.
Но вы сказали, что татарский язык постепенно стал забываться, но при этом в той же Зулихе очень многое построено на там соотношении русского языка и татарского, и очень много татарских слов, и даже в конце книги есть небольшая часть с пояснениями. Вам приходилось как-то специально вспоминать, выуживать из памяти эти слова или там с кем-то консультироваться, или все-таки для этого не нужно было там сильно напрягаться, и все равно все-таки, поскольку вы начинали говорить на татарском, это было у вас как-то в памяти?
Нет, ну такие элементарные слова, как фартук или платок, я, конечно, помнила, и как они пишутся. Поэтому нет, консультаций никаких не было, и все эти тюркизмы, которые есть в романе «Зулейха открывает глаза», я их просто вспоминала из детства, здесь не пришлось никак напрягаться. И другое дело, что одно дело язык, да, другое дело есть культура же, и культура остается во мне. Чем больше я живу, чем старше становлюсь, тем больше татарского я в себе ощущаю, это правда. То есть язык, он как-то потихонечку ушел, а все, что касается традиций, все, что касается семейных отношений, что касается все же национальный характер, вот у нас ученые не любят это выражение «менталитет», но все же я его употреблю, да, менталитет, вот все, что касается этой части, не связанной напрямую с языком, оно же осталось во мне, оно же меня сформировало.
Я бы здесь хотел, я специально пометил даже вот карандашиком в книге «Зулейха открывает глаза» пассаж о татарском и русском языке. Вы пишете так: даже язык татарский устроен так, что можно всю жизнь прожить и ни разу не сказать «я». В каком бы времени ты ни говорил о себе, глагол встанет в нужную форму, изменит окончание, сделав излишним использование этого маленького тщеславного слова. В русском не так. Здесь каждый только и норовит ставить «я», да «мне», да снова «я». В связи с этим я бы хотел спросить, какие особенности этих трех языков, которые вы упомянули, и понятно, что немецкий, это мы можем вспомнить в связи с книгой «Дети мои». Как они в этом смысле отличаются для вас, как они сосуществуют?
Ну, здесь я, конечно, хотела бы, наверное, все-таки поговорить больше о немецком и русском, потому что татарский я не возьму сейчас вот так вот раскладывать и рассказывать о его грамматике, к примеру. Для меня это, пожалуй, будет сложновато. А что же касается немецкого и русского, то, несомненно, перемещаясь между этими языками, понятно, что в немецком все очень строго, все очень организовано, ни одно местоимение, ни одно слово не может выпасть. Все слова практически стоят на нужных местах. Вариации есть, конечно, можно поменять какие-то слова местами или какие-то словосочетания местами, но эти вариации очень немного. И вот эта вот жесткая структура, которая задана, как в самом предложении, как в сочетании в сложно подчиненном предложении, она-то, собственно, и заставляет находиться мозг в неком таком напряжении хорошем, и, соответственно, в этом напряжении лучше думается, логически лучше думается по-немецки. Что касается русского языка, то здесь настолько все свободно, спокойно, можно менять слова местами как угодно, и одной только интонацией менять смысл предложения, что здесь, конечно, гораздо больше эмоций можно вложить в это, гораздо больше многозначности. Немецкий язык многозначности не то чтобы не терпит, но в нем сложно быть многозначным, а в русском можно. Поэтому вот здесь русский язык — это скорее такое пространство большей свободы, большего творчества и больше эмоций, а немецкий — это пространство, конечно, для мысли, для аргументации, для спора, может быть, для рассуждений каких-то и для очень точного выражения мысли.
Вот мне хочется прочитать цитату из нового романа «Эшелон на Самарканд», где тоже языки. Язык эшелона был пестр и причудлив. 5 сотен ртов наполняли его таким разнообразием, что впору было словари составлять. Русские говоры, татарские, башкирские, чувашские, марийские, удмуртские, сибирская речь и малороссийская, замешанные с языком улиц и свалок, разбойничьих шалманов и церковных общин. Славный кавардак, разобраться в котором Деев мог едва ли. Детей это смешение не смущало, понимали друг друга с легкостью, мгновенно перенимая словечки собеседника и одаривая того своими. Одно и то же понятие имело и 5, и 10 обозначений. Там, где Деев обошелся бы одним словцом, ребята вспоминали дюжину и 2. Если врет человек, например, Деев бы так и сказал «врет». Или «обманывает», если чуть культурнее. Дети же имели наготове целый веер глаголов и фраз. «Тискать», «клеить», «торговать», «лечить», «чесать», «клепать», «бусить», «лохматить бабушку», «трындеть», «баянить», «подпускать турусы» и «пускать жука», «гонять базло», «лимонить», «лестить», «отливать», «бакулить», «полыгать», «алдашить», «андалашить», я надеюсь, что я с правильными ударениями произношу эти слова, «гнуть байду», «выкрутить» и «вымазать», и так дальше, и еще столько же. Вот пространство ваших романов всегда многоязычно. Русский и татарский в «Зулейхе», русский и немецкий в романе «Дети мои». И вот в этом романе тоже смешение языков и даже разный русский язык. А вот это многоязычие в ваших книгах, это из-за того, что в вашей жизни присутствует несколько языков? Или это больше средство передать образы героев и как-то вот их показать с разных сторон?
Конечно, мне очень всегда интересна тема встречи разных людей разных национальностей. Это вот место встречи, где я, собственно, живу, жила, родилась, жила в Казани, оно как-то определило, наверное, этот интерес, да и, в принципе, то, что я работала переводчиком и много общалась с людьми в Германии. Вот это все как-то действительно привело к тому, что, начиная писать первый роман о Зулейхе, я твердо знала, что будут три героя разных национальностей. Я понимала, что вот во мне есть три культуры, три языка: татарский, русский, немецкий. И я хочу трех героев взять из этих культур, поэтому есть татарская женщина, русский мужчина и немецкий доктор. Когда я писала роман «Дети мои», то там речь шла больше скорее не о сочетании, не о встрече русского и немецкого языков, а скорее о встрече все-таки немецкого мира и киргизского мира. Вот так я бы сказала, потому что действительно немцы, хотя и жили очень таким закрытым очень анклавом посреди русско-киргизского мира, все же общались они достаточно много с киргизами тоже. И в третьем уже романе, да, совершенно верно, здесь совершенно такая мешанина, такой винегрет из всех языков. Ну, собственно, и сам эшелон. Мне хотелось создать в нем эту атмосферу Ноева ковчега, где действительно собрались дети самых разных национальностей, и их вывозят из гладающего Поволжья, то есть из смерти, их вывозят в хлебный Туркестан, то есть в жизнь. Для меня вот это многоязычие эшелона, конечно, это символ в чем-то, да, который подкрепляет идею Ноева ковчега. В любом случае, когда только начинаешь изучать тему, сразу в языке, в главном языке для романа, находишь какие-то очень интересные вещи, которые нельзя не рассказать. Ну вот, например, в романе «Эшелон и Самарканд» я не зря вот так вот фокусируюсь на языке вот этого беспризорного детства, просто потому что это, правда, был очень интересный язык. И я сама поняла это, только изучая материалы, собственно, первоисточники, изучая какие-то записки этих детей. Есть такие сборники рассказы беспризорников, рассказанные ими же самими, как-то так называются книги. Есть записки мемуарные тех, кто занимался ликвидацией беспризорности. Есть газеты тех лет. Когда я начинаю выписывать фразы, у меня прям целые списки, есть огромный фраз детей, как они говорили, это совершенно иной язык. И я, конечно, постаралась в романе какие-то фразы оставить, поэтому вот та речь беспризорников, которая есть в романе «Эшелон и Самарканд», это большей частью речь настоящая, аутентичная. И это то, что невозможно придумать. То есть я бы никогда не сочинила такую фразу, например: «Больно важно вы едите, сестрица, ну прямо как Ленин». Или «Я тебе сворочу рыло и скажу, что так и было». Или, так, это неприлично, сейчас не буду говорить, нет, пришла на ум фраза, которую, наверное, мы не можем пускать в эфир, ну и так дальше. То есть действительно в романе несколько вот таких вот настоящих фраз, и вокруг них я выстраивала ситуацию для того, чтобы эта фраза прозвучала, потому что мне казалось это очень важным. Я надеюсь, что это будет ощущаться, вот эта вот правдивость языка, что она в романе будет ощущаться. Но такое удается не всегда. Вот, например, в романе «Дети мои», там главным языком, конечно, определяющим все был немецкий, и я пыталась, но не совсем это, конечно, получилось, описать этот удивительный, совершенно уникальный немецкий язык, на котором говорили колонисты Поволжья. Это был не просто какой-то язык немецкий. Это был языки разные, принесенные в последние трети XVIII века из разных германских земель, принесенные на берега Волги. Это были, напомню, 1763-64 годы, когда Екатерина II манифестами пригласила, зазвала своих соотечественников в Россию, и они приезжали сюда, в Россию, чтобы жить со своими языками. Они приезжали из разных земель германских, которые еще не были объединены в Германию. Еще не было общего такого литературного немецкого языка, вот того самого Hochdeutsch, который мы знаем сегодня. Поэтому колонисты привезли свои языки, расселились по берегам Волги в своих колониях и сохраняли в этих колониях свои диалекты. Больше того, они там сохраняли свою культуру. В итоге постепенно, конечно, эти языки, эти диалекты перемешивались, но не сильно. Еще в начале 20 века я находила свидетельство того, что в разных колониях говорили по-разному. Больше того, к этим диалектальным словам, к этим диалектальным вариантам немецкого мешались киргизские слова, мешались русские слова и мешался коммунистический лексикон. Это совершенно удивительно находить книжки, написанные в 20-е годы прошлого века, то есть 100 лет назад. И в этих книжках, например, немцы называют друг друга «товарищ» и «товарищина», то есть женский вариант «товарищи». Классно ведь, да? А ругаются при этом словом «дракон». Представляете? То есть у них нельзя было сказать «черт» или «дьявол». Видимо, я так предполагаю, что это средневековая вот такая штука. То есть настолько сильно было слово «черт», что использовать его и вызывать «черта» было совершенно невозможно. И они ругались словом «дракон», а еще словом «крокодил». То есть эти вот люди, которые называли друг друга товарищи, товарищи, ругались словом «дракон», это, конечно, совершенно особый мир. И вот это вот ругательство «дракон», я его пыталась использовать, я его использовала в речи, но с ним получилось одно сплошное несчастье, потому что в России подумали, что это отсылки к фэнтези. Сказали, вот это отсылки к Толкину. В Германии переводчик влюбился в это слово, он сказал, давай мы не будем его оставлять, потому что никто не поймет, почему немцы ругают словом «дракон». Таким образом, вот эти вот какие-то языковые драгоценности, которые раскапываешь где-то там в глубине времени, их порой не удается переменить просто потому, что они уже непонятны.
Но возвращаясь к списку длинному синонимов, который из нового вашего романа «Эшелон на Самарканд» Володя только что прочитал, ведь получается, что все эти слова — это все действительно слова, которые могли люди употреблять, там, эти дети, допустим, в те годы. То есть это не просто вы придумали их.
Нет, это слова самые настоящие. Это слова, имеющие именно тот самый смысл обманывать, врать, который и был озвучен. Конечно, эти слова я собирала из разных источников. И, конечно, моей настольной книгой, вернее, стопкой книг был словарь русских народных говоров. Я не помню, сколько там томов, 40 с чем-то, да? Их очень много, за 40, по крайней мере, точно. И, на мое счастье, я каким-то чудом ухитрилась получить этот словарь в электронном виде. То есть можно было электронно в компьютере искать, задавать поисковые слова и искать по словарю. Иначе, конечно, эта работа длилась бы несколько лет, потому что словарь сам по себе огромный. Поэтому, да, я искала всякие диалектизмы, искала то, что использовалось когда-то в Казанской губернии, в Свияжской губернии, вообще на Волге, язык бурлаков. Все это есть в словаре русских народных говоров. И я действительно даже составила, кстати, да, даже составила перед тем, как писать роман, такой словарик, куда выписала самые интересные, вкусные слова из разных говоров, которые хотелось бы использовать.
Получается, что какие-то сюжеты, какие-то страницы романа строятся вокруг слов и фраз.
Вокруг фраз и вокруг ситуаций, да.
Получается, в начале было слово, в начале романа тоже.
Ну, можно сказать так, можно сказать так. В начале некоторых ситуаций было слово, давайте скажем так. Все-таки в самом начале романа было не слово, была, конечно, тема. Была тема голода, и она определила то, как был построен роман, как были построены сцены, какие там были герои и так далее. Но в начале некоторых сцен действительно иногда лежали слова отдельные или фразы.
Можно ли сказать, что идея третьего романа немножко выросла из второй книги, потому что тоже первые годы советской власти, тоже Поволжье, продолжилась эта тема? Или нет? Или это не связанные мысли?
Нет, вряд ли. Я, на самом деле, в принципе, интересуюсь ранним советским временем, и все три моих романа по времени располагаются там, в первых десятилетиях советской власти. И место Поволжье — это родное для меня место, поэтому было очень естественно начать роман в Казани и уже потом перемещать его в другие места. Поэтому нет, скорее, это просто мой интерес и моя любовь к родному краю и к советскому времени.
Вот мы этими разговорами с нашими гостями пытаемся очень часто ответить на один вопрос, как вы это делаете. Ну, то есть, вот сейчас мы на самом деле во многом про это поговорили, но я хочу повернуть наш разговор в русло разговора о вашем стиле, потому что, когда я читал «Золиху», например, и когда я читал сейчас «Эшелон на Самарканд», это такой стиль с очень короткими, емкими фразами и абсолютно кинематографичный. То есть, я вот читаю, я для себя отмечаю, что я вот все это вижу. Я вижу, я как будто фильм смотрю. Это так вы делаете намеренно, потому что у вас есть прошлое, связанное со сценариями и кино, или, не знаю, просто так получается?
Ну, в случае с первым романом, конечно, я написала так, как смогла. Там я не задумывалась сильно о стиле, о языке. Я просто писала текст, который вырастал из сценария, собственно, поэтому и вырос вот такой кинематографичный. А в случае с романом «Эшелон на Самарканд» я с самого начала понимала, что это очень тяжелая тема, что это трагическая тема, но не хотела, чтобы тема перетянула роман, текст куда-то в трагический жанр, чтобы это было все же не невозможное чтение, чтобы читатель не захлопнул на второй странице книжку, а все-таки дочитал бы до конца, желательно с удовольствием, желательно не остался бы потом в такой тревоге и состоянии безысходности, а все же остался бы в неком размышлении, может быть, и в каком-то подъеме даже. Поэтому я понимала, что тяжелая тема должна уравновешиваться, и должна уравновешиваться какими-то серьезными вещами. Отсюда вот этот вот сюжет приключенческий, отсюда все эти мелкие приключения на пути, а отсюда, конечно, любовная линия, которая помогает в некоторых местах скрасить тяжелое повествование. Отсюда мир детей, отсюда же, кстати, и такое внимание к их языку, потому что язык — это прекрасная, очень вкусная, очень такая яркая тема, позволяющая отвлечься немножко от темы голода. И, собственно, отсюда же и некоторые кинематографические приемы. Я понимала, что текст должен просто тащить за собой. Мне хотелось, чтобы сюжет тащил за собой, а значит, надо было больше показывать, значит, надо было строить диалоги на конфликте, надо было строить сцены так, чтобы они походили на кино и увлекали читателя, показывая ему происходящее и не давая вот загрустить и очень сильно как-то пасть духом на тяжелых сценах. Их тоже достаточно.
Ну вот у меня ощущение, что так получилось, потому что вроде бы, да, тяжелая тема, голод, беспризорники, есть тяжелые сцены, есть сцены, где вот там показываются эти голодающие дети, которые там в тряпье, в овшах, но в целом, когда читаешь, какое-то вот очень светлое чувство, и действительно, вот эта любовная линия, которая утягивает, и где-то и смеешься, где-то восторгаешься тем, как это сформулировано, то есть вот получается не погрузиться совсем вот в эту тяжесть, хотя она, конечно, есть. И вот этот конфликт, который с первых же страниц между начальником эшелона Деевым и комиссаром Белой, и, ну, понимаешь, что если писатель, вот это как ружье, наверное, да, если писатель вводит мужчину и женщину, которые с первого взгляда друг друга не любят, то, наверное, дальше что-то будет.
Ну, я вводила их не просто вводила их в секс, я их вводила так, чтобы первое, что увидел Деев, были колени героини, поэтому понятно, что это все-таки
некое намек на поражение. Это очень визуально легко представить. И ты видишь вот этот фильм, и как это показано.
Да. Спасибо киношколе.
Вот мне кажется, что здесь в этом еще есть такая опасность. Я, конечно, не писатель, мне сложно рассуждать.
Ты хотел написать текст «Тотального диктанта»?
Да, я хотел прославиться, да, и написать текст «Тотального диктанта». Но Володя мне сказал, что для начала надо стать известным писателем, чтобы написать текст. Я подумал, что это пока слишком долгий путь. Но я имею в виду, что здесь, получается, приходится всегда лавировать между тем, чтобы не скатиться в какое-то упрощение такой серьезной темы, да, как голод, и при этом, чтобы это было не тяжело, не занудно и как бы соблюсти этот баланс.
Да, так и есть. И чувство меры как-то хочется тоже включать всегда. Это я ставила такую задачу просто. Можно было такой задачи, например, не ставить. Ведь было искушение, был риск просто очень серьезно и очень реалистично рассказать о том, что было. Это была бы совсем другая книга. Это была бы книга, похожая на одну главу романа. Это глава о путешествии комиссара Белой в Чувашию. Действительно, она почти документальная. Она написана по материалам мемуарной книги Аси Давыдовны Калининой, и эта глава, мне кажется, одна из самых тяжелых в книге. Можно было всю книгу сделать такой. Просто я понимала, что, наверное, этого не стоит делать. Но вы правы совершенно, да, вот это вот балансирование между тяжелым и все же увлекательным, и еще что важно, балансирование между, даже не балансирование, а сшивка правды, порой документальной правды и вымысла. Вот это вот были две задачи, которые я старалась решать. Я понимала, что я их решаю.
У меня есть еще один вопрос в связи с новым романом, но сначала еще один фрагмент хочу прочитать.
С удовольствием послушай, да.
Это был бальный зал. Сквозь огромные окна, почти все они имели целые стекла, и только некоторые были заделаны тряпками, щедро лился дневной свет. Потолок был высок необычайно. Пришлось заломить шею, чтобы обозреть гигантскую многоярусную люстру размером с паровоз. Лампочки свечи разбиты все до единой, а бронзовые загогулины целы. От люстры волнами разбегались по потолку гипсовые цветы, и черные трещины. Там же в вышине парил огражденный белыми перилами оркестровый балкон. От него тянулись вниз обшарпанные, но все еще изящные колонны. Великое это пространство было забито ребятней до такой степени, что напоминало зал ожидания на вокзале. Подоконники устланы тряпьем и превращены в места для спанья. На каждом теснились по трое-четверо мальчуганов, иногда в повалку. Лежанками же служили и ящики, и чемоданы, и набитые чем-то мешки, и составленные вплотную, и притрушенные сеном стопки книг. Они тянулись по паркету длиннющими рядами. Книги были дорогие, в обложках из кожи или нарядного картона, очевидно, собрание сочинений. Кому не хватило спальных или сидячих мест, лежали прямо на полу, покрывая его плотным шевелящимся слоем грязновато-бледных конечностей и тощих лиц. Вот такой фрагмент, и когда я его читал, меня поразила такая мысль. Это ведь в каком-то смысле мир постапокалипсиса. Вот если на это смотреть из дореволюционной России, вот это величественное дворянское собрание, где проходили балы, куда приходили люди в нарядных дорогих костюмах, а теперь там вот эти вот нищие дети и разбитая люстра, и где-то содранное позолота. В каком-то смысле мне это напомнило роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033», где в метро ютятся люди, выжившие там после этого апокалипсиса, после ядерной войны, и тоже где-то вот еще эти остатки советской там лепнины, там где-то еще советский герб, а под всем этим какой-то вот мир вот этих вот бедных, несчастных людей, где происходят какие-то совсем такие бытовые сцены. Можно ли провести такую параллель, что в каком-то смысле этот роман еще и некий постапокалипсис?
Я, Володя, тебя дополню, потому что я, прежде чем начать читать новый роман, я прочитал аннотацию зачем-то. А там сказано следующее. «Путь длиной в 6 недель и 4000 верст из Казани, лесов Поволжья, через казахские степи и пески и Приорали, к пустыням Кызылкума и горам Туркестана, в хлебный Самарканд. И везде непримиримые враги, беженцы, бандиты, чекисты, казаки, басмачи, но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа о спасении детей, высшей целью, которая отменит и на время обнулить социальную вражду». И когда мы с тобой обсуждали, о чем с Гузель сегодня мы будем говорить, и ты сказал мне вот эту мысль про постапокалипсис, я открывал роман уже с мыслью, что я сейчас просто какой-то зомби-апокалипсис увижу. Оказалось, конечно, немножко не так, но все равно, мне кажется, это действительно есть такое ощущение.
Нет, может быть, я, конечно, просто потому что Дмитрий Глуховский, автор «Диктанта» этого года, и я погружен в его текст, и у меня, может быть, так в голове это заклинило, но вот у меня такая мысль меня пронзила.
Очень интересный вопрос и очень неожиданное сравнение. На самом деле, то, что вы называете постапокалипсисом, это же правда. Я не выдумала, что детский приемник номер один города Казани находился в дворянском собрании. Об этом мало кто знает, но я тоже, блин, не знала, пока не начала погружаться в текст. Но действительно, я в Национальном архиве Республики Татарстан нашла неоднократные отсылки на то, что какое-то время, несколько месяцев, этот детский приемник, то есть главное место, куда свозили всех эвакуируемых детей, это было бывшее дворянское собрание. В скобках отмечу, сейчас там располагается Казанская мэрия. Это сейчас один из самых таких пафосных дворцов, восстановленный по макетам старым дворцов города Казань. Поэтому здесь я старалась выстраивать этот очень странный, этот очень жестокий мир и очень неожиданный мир, основываясь, однако, на том, что я находила в исторических первоисточниках. То есть, да, можно сказать, я строила художественный мир, но этот художественный мир имеет совершенно четкие даже не отсылки, а так, собственно, оно и было в Казани ровно 100 лет назад. Все эти детали о детском приемнике, какие там были двери, что по полу у них метет поземка зимой, потому что настолько холодно, что окна забиты листами железа и так далее. Эти детали я тоже не придумывала, я их находила в документах, в записках инспекторов детских домов, в переписке между детскими домами и наркомпросом и так дальше. То есть я посидела несколько дней в архиве и просто посмотрела эти документы, которые есть по теме детские дома в 20-е годы в Татарии. И действительно, этот мир нам сегодня, кажется, может показаться страшным совершенно. Он может показаться действительно миром постапокалипсиса, но это мир совершенно реальный.
Вы отпускаете героев своих произведений? А не возникает ли желание, например, дорассказать историю Зулейхи?
Нет, никогда.
Да, или написать приквел к детям и рассказать про молодость Баха?
А, нет, не возникает точно, совершенно. И было много очень вопросов на встречах с читателями о том, что же случилось с Юзуфом. Очень хотелось узнать, что было с ним дальше. Продолжения, конечно, не будет. Я ее не задумывала, это продолжение. Но, собственно, это хорошо, что ей такая мысль возникает. И мне радостно, что роман остается, вот это вот многоточие оставляет роман все-таки живым в голове и в сердце читателя. Мне очень хочется в это верить.
Говоря о том, о процессе, как у вас рождается текст, вот вы часто, не знаю, переписываете одни и те же фразы в поисках нужного слова или нужной формулировки и вообще того, как долго вы добиваетесь того, чтобы текст выглядел так, как он выглядит потом у нас в книге?
Достаточно долго. Я долго думаю над структурой, очень долго. Я долго продумываю сцены, я их решаю. И я до того, как садиться писать, знаю, какие будут диалоги, потому что диалоги, они все-таки придумываются как-то тоже лучше, когда ходишь и думаешь, и крутишь их в голове. Когда уже я сажусь за стол, то я пишу то, что в голове сложилось. Текст, который рождается, он, ну, для меня он, скажем так, те слова, которые я подбираю, они не так важны, как, собственно, сцена, допустим, потому что главный смысл, он, конечно, заключается в том образе, который придуман, или в том решении сцены, которое найдено, а не в том, какими словами это решение описано. Поэтому для меня важнее гораздо сцена, структура, а не сами слова.
Ну, значит ли это, что содержание для вас важнее формы, а какая-то форма, в общем-то, не очень важна, главное, чтобы содержание соответствовало тому, что вы задумали?
Ну, вот здесь вот форма — это такое очень широкое понятие, потому что структура в каком-то смысле — это ведь тоже форма. Я бы сказала больше про выбор слов, потому что, когда текст готов, работа с редактором уже начинается, и здесь я готова послушно очень искать разные синонимы, менять какие-то слова, чуть-чуть сокращать, может быть. И здесь я благодарна очень редактору. Галина Павловна Беляева ее зовут. Мы с ней уже вот три книги, три романа, получается, вместе сделали. Вот такая вот шлифовка слов, она совершенно не напрягает. Я к ней отношусь с большим уважением и благодарностью. Но если предлагается поменять какой-то образ, я к этому не готова. Нет, я здесь совершенно упираюсь рогом. Вот в романе «Эшелон на Самарканд» был момент, когда возникло мнение. Вот сцена с сапогами. Там есть такая сцена, где 500 пар сапог кавалерийских отдаются детям, чтобы дети добежали, дети без обуви, чтобы дети добежали из детского приемника до вокзала, не простудившись. И при этом 500 кавалеристов сидят в военной академии босые и ждут, пока дети, значит, вот добегут до вокзала. А некоторые кавалеристы сопровождают эту группу детей. И мне было очень важно, чтобы кавалеристы строгие, в шинелях, с оружием, с винтовками на плече и с шашкой на боку, чтобы они сидели на лошадях босые. Потому что мне казалось, что это очень правильный образ, передающий, подчеркивающий вот это вот, этот вот контраст босая нога и, значит, сабля на боку, мне казалось, это очень правильно. Возник вопрос, но ведь у всех есть портянки, и, наверное, совершенно спокойно могли бы эти кавалеристы закутать босые ступни портянками для того, чтобы не мерзнуть. Но вот здесь я уперлась и сказала, что, конечно, нет, никаких портянок. Тянок здесь быть не должны, быть именно босые ступни, которые выглядывают нежно из-под этих шинелей.
Ну вот, в общем-то, когда мы работали с текстом «Тотального диктанта», ведь также у нас шла работа, что какие-то слова вы тогда соглашались поменять, но когда мы дотронулись до образа одного, вот здесь вы сказали «нет».
А что это было?
А плохо переваренная клёцка, язык, который мешался во рту,
да.
Как плохо переваренная клёцка. Мы, по-моему, два раза подступались к этой клёцке.
Да. То есть вы хотели убрать клёцку?
Мы хотели убрать клёцку, да. Нам показалось, что это, может быть, чуть-чуть физиологично, и, может быть, для кого-то из пишущих это будет не очень приятно. Но Гузель сказала «нет». И второй раз сказала «нет», и мы отстали, мы поняли, что этот образ для писателя важен, и мы его оставляем.
Точно, так и было, да?
Да.
Да. Спасибо, что помните.
Ну, вообще, эта работа на самом деле была очень интересная и очень классная. Видите, вот здесь, наверное, уже, может быть, переходя к разговору про «Тотальный диктант», а с Гузель Яхиной невозможно не поговорить про «Тотальный диктант», потому что замечательный текст 2018 года, уже 3 года назад это было. Ведь мы впервые тогда попробовали такой формат, до этого мы так не делали. Когда мы попросили автора, в общем-то, начиная работу над текстом, прочитать его, чтобы мы сами поняли, какие смысловые акценты, где автор расставляет, где, может быть, мы можем разные варианты допустить, не очень понимая, какой главный. А вот автор читает текст, мы понимаем, вот для него важно так.
Был совершенно необыкновенный опыт. Я говорю не о путешествии в Владивосток, оно само по себе отдельно. Я говорю, конечно, об опыте сотрудничества с таким большим количеством таких классных филологов. Это было в моей жизни впервые. Я впервые поняла, как внимательно, придирчиво, через какую гигантскую лупу филолог может смотреть на текст. Я не задумывалась до этого об этом.
А вот после этого не стоит перед глазами образ филолога, который с лупой стоит над текстом и вот так вот его досконально изучает?
Что нет, вот там... нет.
Что вот этот новый роман тоже эти филологи будут также изучать?
Нет, не стоит. Видимо, все-таки мы общались много, но все-таки не так много, чтобы этот образ так прям закрепился и засел в голове.
Ну, это хорошо, что не запугали.
Иначе невозможно было писать. Это же, если подумаешь, что будут опять 20 человек обсуждать целый час слово. Какое это у нас было слово? Замешанные ветры, да. Замешанные с ледяной крупой.
Замешанные или замешенные.
Так, как правильно?
А мы в итоге оставили оба варианта. Потому что отзамешать или отзамесить. И вот тоже это был удивительный момент, когда мы тоже спрашивали, что здесь имеется в виду, и мы хотели какой-то один вариант оставить. И Гузель показала руками, как это вот выглядит. Вот как эти кружатся эти ветры. И нам стало понятно, что там и так можно, и мы оба слова в итоге так и оставили.
Короче, ваша любимая тема лингвистов и так, да, это я знаю.
Этому я тебя уже научил.
Да, я на все отвечаю, и так можно. А потом смотрю, нет, запретительная помета стоит.
Да, но все-таки не всегда, но часто.
Ну вот мы сейчас говорили про то, как вы реагируете на комментарии и замечания филологов, а как вы реагируете на критику со стороны... там, допустим, литературных критиков или простых читателей. Вы, поскольку там у вас уже вышло 3 больших книги, есть у вас какой-то барьер, там, что вот я не буду вообще читать отзывы, не хочу вот про это все знать, потому что я там боюсь, что меня отругают, или наоборот, я вообще ничего не боюсь, я все прочитаю, мне все равно.
Барьер, наверное, нет, он не выстроился. Я понимаю всегда, что затрагивая национальную тему, будет, несомненно, критика именно национального или из национальных кругов. Это касается не только критики романа «Зулейха открывает глаза», а также роман «Дети мои», к примеру, потому что в случае с романом «Дети мои» даже не критика, а очень эмоциональное обсуждение романа и того, что в нем написано, было как раз-таки среди немцев, российских немцев, однако выехавших в Германию, и которые живут уже там, в Германии. И вот это сообщество обсуждало, как я поняла, роман очень горячо. Поэтому здесь я понимаю, что будет в любом случае критика национального, а в случае вот с третьим романом уже есть несколько интервью мы провели, и я понимаю по тем вопросам, которые ставятся, что тоже может быть критика очень разная, и даже не только и не столько литературная, потому что литературная критика все же ею занимаются обычно очень профессиональные люди, и часто, почти всегда с ними сложно не согласиться. А вот в том, что касается критики такой, например, как отношение к советскому прошлому, его представление в романах, акценты расставленные, вот это тема исторической памяти, вот это, конечно, да, то, что может вызывать у меня тоже какие-то эмоции. Вот недавно был вопрос, например, в интервью, тоже, кстати, из Татарстана, вопрос о том, насколько конъюнктурен роман, потому что он выходит в год, 1921 год начала голода в Поволжье, соответственно, сейчас мы имеем некую такую печальную 100-летнюю дату. Вот этот вопрос тоже прозвучал, и такие вопросы могут быть. Поэтому я готова к этим вопросам, я на них отвечаю. Не могу сказать, что выстроила вот такой вот панцирь, но, наверное, сейчас мне это делать, на эти вопросы отвечать легче, чем это было 5 лет назад.
У меня возник вопрос, с которого, наверное, вообще начать надо было. Но он у меня возник ближе к концу разговора. Именно такой языковой вопрос. Писатель Гузель Яхин или писательница?
Очень спокойно отношусь к любому варианту. Наверное, лучше, приятнее, может быть, писатель, но писательница тоже хорошо.
То есть не вызывает отторжения?
Нет, совершенно
нет. А я вот
вначале
сказал писательница.
Ну, видишь, отторжение не вызывает.
Нет,
да.
Нет, никаких нет у меня здесь
предубеждений. Мы же продолжили разговор.
Если гость не ушел, значит, все хорошо, да? Или просто он очень вежливый, не боится обидеть и уйти с середины эфира.
Мы часто спрашиваем наших гостей, как вы рефлексируете ли вы над своей речью и над речью окружающих? Замечаете ли в речи других людей какие-то диалектные особенности, какие-то отклонения от литературной нормы? А если замечаете, то с интересом или с раздражением, или с негодованием, или с желанием поправить, или желанием тут же записать, и использовать этот какой-то, может, яркий речевой образ в романе?
Я замечаю всегда, если какие-то речевые ошибки случаются, они меня никогда не раздражают совершенно, потому что мне кажется, что, опять-таки повторю, язык — это живая вещь, если делается ошибка, ну пусть она делается. Может быть, через какое-то время эта ошибка станет нормой, мы не знаем. Поэтому, да, замечаю, нет, не раздражает. Я всегда улавливаю интонационные моменты, связанные с Поволжьем, потому что есть особая все-таки интонаторика у тех людей, которые из Поволжья, иногда, допустим, в метро слышу, да, или где-нибудь в автобусе, что вот, наверное, люди откуда-нибудь с Волги. Очень интересный момент, связанный с интонацией, случился в моей жизни, когда я работала долго одно время со швейцарцами, и вдруг я заметила, что в моей немецкой речи, которая, в общем-то, обычно это такая, ну, берлинский вариант произношения, то есть классическая немецкая речь, Hochdeutsch, вдруг стали прорастать эти швейцарские интонации. Это было очень круто. Я поняла, что, правда, язык очень живой. И я их так лелеяла вообще, эти интонации, но потом проект закончился, швейцарцы уехали, и интонации сами по себе куда-то делись.
А мы вот с Володей тоже говорили как-то, что мы очень обращаем внимание на то, как говорят другие. И вот, например, сегодня, когда Володя читал отрывок из романа, я прям вот в очередной раз для себя отметил, как ты говоришь, «деве».
Я вот тут, я послушал, я же стал на это обращать внимание, у меня мама так говорит. То есть, наверное, я все-таки это, ну, естественно, я в семье это воспринял, да, я говорю «деве».
А я говорила 80. И меня это высмеивали, жутко меня высмеивали. 80, да, 70. То есть это вот мягкий знак на конце, я почему-то все время произносила. Потом, приехав в Москву, я перестала это делать. Но был момент, когда действительно обращали на это внимание.
Это что-то диалектное?
А, кстати, я не знаю. Мне кажется... Нет, я слышу такое в речи других людей, и, наверное, это диалектное, скорее всего. Да, наверное, наверное.
Что-то интересное. 80,
да?
Да,
да.
То есть
да.
Хочется и туда, и там смягчиться.
Хочется сделать два мягких знака, да. Да.
Вот это интересно.
Хотя писала я правильно, да? То есть ты не пишешь в конце мягкий знак, ты не делаешь ошибку при письме, но ты делаешь ошибку при произнося это слово.
Ну что, большое спасибо за... такой обстоятельный интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях была писательница Гузель Яхина. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
И это был подкаст «Розентали Гильденстерн» о языке и лингвистике. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали, и продолжайте слушать наш 5-й сезон. А если вдруг наш подкаст вам надоел, то послушайте какие-нибудь другие подкасты «Медузы». Их у нас очень много. Например, подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. «Что случилось?» Он выходит каждый день по будням.
Спасибо большое, что слушали. До свидания.